ветер в окно.
Добрый вечер. В студии ведущая Ирина Озерская и звукорежиссер Елена Голобородько. И коротко о том, что вы услышите сегодня до полуночи. Буквально через минуту мы отправимся с вами на Московский вокзал и узнаем много интересного из 85-летней истории легендарной «Красной стрелы», поезда, юбилей которого мы отпраздновали в этом году.
Примечательно, что «Красной» стрелу назвали как «Красную девицу» за красоту, а все ее 12 вагонов были выкрашены в синий цвет, как того требовали европейские стандарты.
Продолжит наш радиоканал очередной выпуск культурологической рубрики «Солнечное колесо». И сегодня мы поговорим о жизни и обычаях петербургских казахов.
Казахи пригласили молодых людей, нарядили их в национальную свадебную одежду, и они на сцене разыграли эту свадьбу так, как она была. И вы знаете, что поразительно? Прошел месяц, а эта молодая юная пара поженились по-настоящему.
А примерно через 25 минут ждите новую историю жизни петербургских гимназий. Сегодня мы продолжим рассказ о самых строгих гимназических учителях, тех, кто преподавал закон Божий почти полтора века назад.
А что вы скажете, господа, насчет закона Божьего?
Вон, вон, вон отсюда! Пусть будет, черт возьми, как во Франции. Кто желает, может учиться. А чтоб насильно этой поповской чепухой, преподаваемой под видом закона Божьего, не смели пичкать.
В 20 часов 45 минут программа «Литературное чтение». Через час в 21:10 в эфир выйдет передача «Территория веры», а в 10 вечера мы передадим слово нашим московским коллегам. Вернемся мы в петербургскую студию «Радио России» после 11-часового выпуска новостей. В 23:10 слушайте программу «Городской наблюдатель». А завершит наш радиоканал музыкальная программа. В этот раз мы вам расскажем о новой программе «Ночи музыки в Гатчине», которая состоится с 9 на 10 июля. Напомню, что музыкальная гостиная распахнет свои двери, как обычно, в половине 12 ночи. Ну а сейчас провожающих просим выйти из вагонов, и наш радиопоезд отправляется. В июне этого года поезду номер 1, экспрессу «Красная стрела», исполнилось 85 лет. За свою историю первый фирменный советский, а затем и российский поезд перевез свыше 25 миллионов пассажиров. Фирменным цветом поезда уже давно стал красный, а фирменным стилем – скорость, точность, комфорт и внимательность к пассажирам. Причем эти качества не изменялись за все 85 лет существования экспресса. В юбилей проводить «Красную стрелу» в Москву отправился мой коллега Олег Яхонтов.
Уважаемые пассажиры, начинается посадка на фирменный поезд номер 1 «Красная стрела», Петербург-Москва, отправление в 23:55.
Московский вокзал Петербурга. Стрелки на часах приближаются к полуночи, а на перроне звучит величественный гимн великому городу Глиера, а значит, что экспресс «Красная стрела» уходит в свой очередной рейс. Поезд-символ, поезд-легенда, 85 лет назад связавший две столицы. За это время изменилось многое, но лишь время отправления, 23:55, осталось неизменным. Правда, в первый свой рейс 10 июня 1931 года первый советский поезд-экспресс отправился в половину второго ночи. Однако вскоре, по словам начальника поезда «Красная стрела» Владимира Соколовского, график движения установил лично член политбюро ЦК ВКПБ Лазарь Каганович в интересах советских чиновников.
Было очень удобно для командировочных, потому что в 23:55 это еще был день командировочной сутки, хотя они уже заканчивались за 5 минут, и новые сутки наступали. Все командировочные получали за одну поездку, за одну ночь двое командировочных.
Примечательно, что «Красной» стрелу назвали как «Красную девицу» за красоту, а все ее 12 вагонов были выкрашены в синий цвет, как того требовали европейские стандарты. По бокам накладные буквы «Красная стрела» и по-английски «Red Arrow», чуть ниже «Экспресс». Этим подчеркивался особый международный статус поезда – визитной карточки СССР, которым вначале пользовались советские чиновники, известные артисты, военачальники, иностранные дипломаты и туристы.
«Красная стрела» «Стрела» – один из лучших экспрессов страны, гордость Октябрьской дороги.
С самого начала «Красная стрела» стала самым комфортабельным поездом страны, а обслуживание – самым внимательным. На трех станциях, где останавливался поезд, можно было по телефону связаться даже с европейскими столицами. Обед по желанию подавался прямо в купе, а интерьер вагонов был позаимствован еще из царских поездов, например, мягкие кресла. Впервые в истории советских железных дорог в составе появился вагон СВПС – спальный вагон прямого сообщения. По прошествии десятилетий «Красная стрела» по-прежнему держит марку, являясь, по словам начальника поезда Владимира Соколовского, визитной карточкой российских железных дорог.
Поезд «Красная стрела» – это самый первый фирменный поезд в нашей стране со времен еще Советского Союза. Поэтому поезду стали равняться другие поезда. Поезд «Красная стрела» является эталоном в пассажирской службе. Поэтому здесь большая к нему ответственность.
За многолетнюю историю движение «Красной стрелы» останавливалось лишь во время Великой Отечественной войны на 3 года.
Был 1944 год. С затемненного московского вокзала снова отправлялась в Ленинград «Красная стрела».
Именно тогда гражданский поезд «Комфортабельный экспресс» стал немного военным. В середине состава была платформа с зенитной установкой. После войны поезд обрел свой нынешний фирменный темно-красный цвет. Время в пути сократилось с 10 до 8,5 часов. Для пассажиров он стал более доступным, но это никак не отразилось на комфорте, а главное – качестве обслуживания. Стать проводником «Красной стрелы» можно, отработав не менее 3 лет на другом поезде, сдав экзамены, пройдя психологическое тестирование и аттестацию. Тем более, что «Красная стрела», по словам членов поездной бригады, полюбилась людям творческих профессий, известным писателям, актерам, музыкантам.
Многие съемки, концерты заканчиваются именно к 11 вечера. Многие из концертов возвращаются, кто-то со съемок. Олег Валерьянович Басилашвили очень любит наш поезд, он с нами ездит.
Елена Образцова ехала, говорит, обязательно оставлю вам отзыв, и написала: спасибо большое, огромное, несколько восклицательных знаков. Чувствую себя как дома. Вот мне это очень понравилось.
Красная стрела, ночь отойдет, я тебя люблю.
Подготовка к очередному рейсу «Стрелы» всегда проходит тщательно на отдельной платформе, кстати, тоже красного цвета. Проводники обязательно в белых перчатках наводят порядок в купе и люксах. Все 16 вагонов принимают двойной душ, а затем вручную, как и 85 лет назад, тестируют ходовую часть. По словам машиниста Сергея Якушина, правила безопасности одинаково серьезны для всех поездов, но вести «Красную стрелу» все равно доверяют самым опытным машинистам.
Когда едешь с обычным поездом, понятно, что тоже люди, та же безопасность, та же бдительность. Но когда едешь именно с «Красной стрелой», все равно ощущение какой-то возвышенности, вдохновения все равно присутствует.
В «Красной стреле» знакомились и влюблялись, отмечали праздники и юбилеи, сочиняли стихи и музыку, договаривались о сотрудничестве, заключали контракты. Экспресс стал больше, чем средством передвижения. Он стал своеобразным клубом. Был неоднократно запечатлен в художественных фильмах, о нем написаны песни. И хотя современная «Красная стрела» может легко домчать из Петербурга в Москву гораздо быстрее, чем за 8 часов, пассажирам экспресса это не нужно. Ведь это еще один символ, помноженный на 85 лет истории, как и гимн великому городу, под который «Красная стрела» вновь отправляется в рейс. Провожающих просьба покинуть вагоны.
Напомню, что это был репортаж Олега Яхонтова, а наш радиоканал продолжает традиционная для первого понедельника месяца культурологическая рубрика
«Солнечное колесо».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Марианна Никольская. И сегодня наше «Солнечное колесо» будет посвящено обычаям казахского народа. Это некоторые праздники, касающиеся жизненного цикла. В гостях у нас Ирина Селиванова, писательница, которая описала все это в своей новой книге. Книга ждет выхода в свет, ну а мы пока поговорим об обычаях и обрядах казахов.
Спасибо, здравствуйте. Многие всегда говорят, что Санкт-Петербург – это культурная столица. И что в Санкт-Петербурге очень много вложено разными народами чего-то своего. Вот думайте в эту фразу. И вот я иногда думала, ну а вот в чем вклад других народов в нашу культуру? Вот можно пройтись по улицам Санкт-Петербурга и увидеть этот вклад. Увидеть, оказывается, можно. Но не только увидеть, а можно это и узнать, побывав в определенных местах нашего города. И сегодня мы побываем в санкт-петербургских казахов. Их где-то проживает в нашем городе около 6000. И очень много среди этого числа молодых людей. Очень молодые люди. В основном они учатся в высших учебных заведениях. 90-е годы прошлого века в городе нашем тоже проживали казахи. Но они так обрусели, что многие из них забыли свой казахский язык, забыли про свои традиции. Такая была государственная политика. А в 90-е годы, когда разрешили создавать национально-культурное объединение, то они не занялись политикой, они занялись своей культурой. Они стали поднимать свою национальную культуру. С чего начали? С языка. С чего начали? С традиции. А традиции это какие? Нас сопровождают традиции со дня рождения, рождения ребенка, свадьба и похороны. Вот главные основные традиции. Я вам расскажу, как казахское общество возрождало эти традиции. Иногда даже, извините, театральным способом. Замечательная традиция – свадьба казахская. И что же на казахский манер, на казахский соблюдением традиций в Петербурге в 90-е годы никто свадьбу не играл. По советской традиции в белом платье невеста шла в ЗАГС. Соответственно, с этим советским традициями играли свадьбу. А сегодня вы можете побывать на разных национальных праздниках, связанных со свадьбой. Так вот, как первая свадьба была у нас? Казахи пригласили молодых людей, нарядили их в национальную свадебную одежду, и они на сцене разыграли эту свадьбу так, как она была. И вы знаете, что поразительно? Прошел месяц, а эта молодая юная пара поженились по-настоящему.
И сыграли уже свадьбу.
И сыграли, да. А через некоторое время это был праздник Навруз. Самый лучший праздник весенний у всего тюркского мира.
22 марта.
Да. И, значит, посылом было так. Вот сыграли, показали. Молодежи было в зале. Это было в бывшем доме дружбы на Фонтанке. Замечательно, всем так понравилось. А когда разбрасывали конфеты, когда на поднос сыпались деньги, которые передавали невесте, когда торжественно с невестой поднимали закрывающий полог ее, и все увидели, наконец, лицо невесты. Это было так красиво, так необычно. И через некоторое время, когда наступил новый Навруз, к руководителям общества пришли молодые и сказали: «А мы тоже хотим сыграть свадьбу на казахский манер». И платья другие одели, соответственно, с национальной традицией. Рождение ребенка. До этого у любого народа большой праздник. По-прежнему казахи питерские. Я говорю о тех традициях, которые соблюдаются в мегаполисе. Некоторые национальные традиции трудно соблюдать в большом городе в силу их, будем так говорить, сценария. То это праздник, который отмечается на 40-й день после рождения ребенка. Торжественно с ребенка снимают рубашонку. В эту рубашонку закладывают подарки и по национальной традиции привязывают к ошейнику или собаке, или еще какого-то животного, и пускают. Да, там можно это сделать. В деревне, в небольшом городе здесь нельзя. И все равно эта традиция несколько трансформировалась, сюжет ее несколько изменился. Но торжественное купание, приглашают гостей, торжественно мальчика окунают в чистую воду, где брошены серебряные монеты или ложечки, торжественно одевают в красивую одежду. А когда ребенок делает первые шаги, его обязательно должны одеть в национальную красивую одежду, бросить под ноги его что-то очень красивое, связать ножки веревочкой и торжественно опять или какому-то аксакалу, то есть очень уважаемому человеку в семье или в городе, разрешает разрезать эти путы, связывающие ножки ребенка, и он делает шаги по земле, на которой ему придется жить. Красивый обряд, красивый обряд. Это многие соблюдают, и другие народы есть. Ну, антураж другой. У казахов вот так вот. Ну и, конечно, самая традиция большая. Благодаря казахам, благодаря обществу казахскому национальную культуру возродилась. Это, конечно, весенний праздник Навруз. Это действительно очень красивый праздник. И благодаря национально-культурному обществу Атамекен он проходит, как правило, в Московском досуговом центре на Московском проспекте. И об этом празднике знают все в Казахстане. Лучшие коллективы приезжают туда на праздник. Свободного места нет. Молодежь идет туда как действительно настоящий праздник, а предваряет его национальные игры. Вот мне всегда нравится, там есть такая игра. Кстати, победители не каждый год определяются. Кость специальная. Эту кость нужно сломать баранью. Но она такая жесткая, что не каждый силач. И выходят ребята крепкие. Они же такие крепкие казахи. Вот сломать эту кость. Вы знаете, я была на некоторых праздниках, кость так и оставалась не сломанной, потому что не было силача, который смог бы это сделать.
Слишком крепкую кость брали.
Конечно. И, значит, учат перед этим праздником, перед тем, как начинается концерт, там, значит, естественно, такие традиции, как забрасывать веревочную петлю, это как тренировка для будущего пастуха, когда он набрасывает веревку на рога оленей или на шеи лошадей. Красивые такие обычаи. Там обычно ставится юрта такая у них есть, они вывозят. В юрту привозят всевозможные сувениры, опять же, казахские. И собирается весь свет казахской молодежи и пожилых людей.
Угощают национальными кушаньями.
Естественно. А как же?
Кумыс главное.
Совершенно верно. Из Казахстана для этого праздника в Санкт-Петербург отправляют кумыс.
Кислое верблюжье молоко.
Я впервые там его попробовала.
Да, вы знаете, я тоже.
Поэтому соблюдают эти традиции. И что интересно, теперь нынешняя молодежь казахская знает свой казахский язык. Даже здесь несколько лет подряд издавали молодые люди журнал казахский «Дастар» называется он. К сожалению, вот он 5 лет выходил, сейчас не выходит. И казахи теперь знают свой язык. Благодаря чему? А благодаря, с одной стороны, и помощи Казахстана, где стало модно знать свой язык. Хотя это еще не везде распространено. Сейчас можно встретить другую крайность, когда казахский молодой человек знает русский язык, английский язык, но не всегда казахский. Угу. Потому что сегодня казахская молодежь учится во всех странах мира. Они способны очень, и это политика государства. Ну, конечно, завершает жизненный цикл такой обряд, как похороны. Это событие печальное, но вы знаете, что казахи мусульмане, и, естественно, сегодня как свадьба без посещения мечети не обходится, так и похороны. И прощание с человеком происходит около мечети. У нас сегодня 2 мечети в Санкт-Петербурге, поэтому казахи, как другие представители исповедующего ислам, всегда своих дорогих людей ушедших привозят туда для прощания. Там мулла прощается, читает молитвы из Корана и так далее. Ну, это уже идет церковная церемония, церковный процесс. И у нас есть теперь специальные участки на кладбищах, где отдельно от православных хоронят представителей исповедующего ислам. У нас есть даже там замечательные маленькие сооружения на многих кладбищах, на Ковалевском, потом на других кладбищах у нас есть специальные площадки именно для этого. Поэтому сегодня Петербург представляет из себя замечательный город, где разные традиции. Можно путешествовать. Мы начали разговор с того, что Петербург – это культурная столица, и где сегодня культуры многих народов соединились. Но не только на улицах, где вы можете увидеть архитектурные сооружения, памятники разных народов, но и, главное, духовный мир, национальный мир Петербурга сегодня очень разнообразен. И путешествие в этом национальном мире весьма-весьма интересно.
Ну что же, спасибо, Ирина. Я напоминаю, что нашим гостем сегодня была писательница Ирина Селиванова.
Вы по-прежнему слушаете радиоканал «Ветер в окно». И на очереди у нас продолжение рассказа о преподавании закона Божьего в петербургских гимназиях 100 лет назад.
Синявин, что это у вас за куртка синего цвета, как у жандарма? Больше, чтобы этого не было. Сидоренко, вам пора давно подстричься. Ляпунов, выньте руки из кармана.
Петербургская гимназия. Программа об истории учебных заведений нашего города. Здравствуйте, у микрофона ведущая Ирина Озерская. И мы продолжаем цикл программ «Петербургская гимназия», в котором рассказываем о гимназическом мире Старого Петербурга. Ознакомит нас с этим миром автор цикла, кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова. Здравствуйте, Татьяна Ильинична.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы начали разговор о религиозном образовании в гимназиях и о священниках, преподавателях закона Божьего или законоучителях. Напомню, что первый устав учебных заведений 1804 года был написан в духе гуманных идей эпохи Просвещения и предполагал светский курс гимназических наук. Однако уже через два года в правилах одного из учебных заведений нашего города закон Божий занял первое место в перечне предметов учения. И пансионеры в обязательном порядке молились утром, вечером, до и после обеда, а по воскресеньям и в праздники коллективно под руководством гувернеров ходили в церковь. А в 1811 году закон Божий стал наипервейшим и наиглавнейшим предметом во всех гимназиях города. Далее, наряду с изучением религиозных догматов и истории церкви, священник, законоучитель, как его теперь называли в гимназии, стал вести с молодыми людьми разнообразные беседы. И вроде бы в этом ничего плохого-то и не было. Однако в любые времена хороший педагог – товар штучный. И поэтому большая часть гимназических преподавателей, в том числе и законоучителей, 19 и начала 20 веков представляла собой обычных чиновников от образования, которые отбывали в классах положенные часы и трепетали перед грозным начальством. И лишь немногие из них обладали даром красноречия, житейской мудростью и педагогическими талантами. Татьяна Ильинична, давайте продолжим.
Конечно, будем справедливы, встречались среди гимназических законоучителей и настоящие духовные пастыри, которые умели убеждать своих учеников в том, что образованные люди должны непременно знать догматы и историю своей религии, как бы они ни были равнодушны к учению церкви. Но это были скорее исключения из общего правила. Любопытно, что в весьма обширной мемуарной литературе, которая посвящена быту и нравам дореволюционных российских школ, где авторы дают иногда восторженные, иногда совершенно убийственные характеристики своим учителям и гувернерам, довольно редко упоминаются законоучители. Можно предположить, что это было связано в первую очередь с тем, что они, вопреки своим прямым обязанностям, не оставляли в душах и памяти гимназистов ни малейшего следа, и о них никто, в общем, не вспоминал спустя годы. Обычно не сами батюшки, которых между собой ученики запросто могли называть малообразованными попиками, проклятыми попищами, ни их предмет не имели в учебных заведениях никакого абсолютно ореола святости. Уроки закона Божия с таким же успехом могли быть нудными и ненавистными, как уроки математики, географии или греческого языка. Чаще всего такие уроки сводились к вызубриванию и механическому воспроизведению страниц соответствующих учебников, молитв и христианских заповедей. Вот как, например, описывал в своем дневнике один из таких уроков будущий известный публицист и литературный критик Дмитрий Иванович Писарев.
Раздались восклицания «Райковский, Райковский!». Райковский был настоятелем Казанского собора, явившийся в гимназию с ревизией. В одну минуту мы сидели за книгами. Все страдания христианских мучеников встали перед нами, но, зная кое-что, мы, наконец, успокоились за нашу участь и стали ждать появления отца Андрея. Наш священник пришел первый и, предупредив нас о приходе грозного посетителя, стал рассказывать дальше по истории церкви. Однако его скоро прервали, дверь широко открылась, и появился отец Андрей в темно-малиновой рясе. Он начал с левой скамейки и, потапав последний у окна, рассказал о празднике Пятидесятницы. За ним следовали орден, Мостовенко, Стрельников, и, наконец, настала моя очередь. Мне пришлось рассказать об обращении Павла. Я это сделал удовлетворительно, и гроза прошла дальше.
То есть они воспринимали такой приход как грозу, да?
Конечно, для них это вот был такой же грозный преподаватель, как и учителя других предметов. В воспоминаниях писателя Владимира Галактионовича Короленко есть небольшая главка под названием «Религия дома и в школе». из которой отчетливо видно, что, будучи гимназистом, он охотно посещал церковь с отцом, стремился уловить настоящее молитвенное настроение, но к урокам закона Божия в гимназии оставался равнодушным, так как в голосе закона учителя ни разу не дрогнула ни одна нота, в которой бы послышалось внутреннее чувство, живая вера. Вместо этого была всегда наготове искусная, суховатая и глубоко безразличная эрудиция. Но надо сказать, что вот такой эрудированный преподаватель в рясе был еще далеко не худшим вариантом. В автобиографической повести Константина Георгиевича Паустовского дается портрет дряхлого, шепелявого и глухого протоиерея, у которого на уроках
можно было нести любую галиматью, но требовалось только говорить быстро и монотонно. Почтенный старец мирно засыпал на второй-третьей минуте, а ученики на задних партах играли в разные игры. Читали посторонние книги, вроде «Приключений знаменитого американского сыщика Ника Картера». Перед звонком, чтобы разбудить иерея, роняли на пол связку книг. Или чихали по команде всем классам.
Вот таким образом проходили уроки закона Божия. Не лучше, судя по воспоминаниям Самуила Яковлевича Маршака, обстояло дело и с предписанным уставами благоговейным отношением к молитвам. Балуясь, школяры переделывали их на свой лад.
«Во имя Отца и Сына и Святого Брюха!»
Если первым уроком шел урок немецкого или французского языка, который вел иностранец, плохо понимавший по-русски, мальчишки зачастую развлекались тем, что вместо краткой молитвы, которая была положена, читали все подряд, в том числе и заупокойные. Служили целые молебные, панихиды, стремясь во что бы то ни стало оттянуть начало занятий. А иностранец, который плохо понимал, что они делают, благоговейно сидел и кивал головой, думая, что так и надо. Нередко, рассказывала Короленко, под любым благовидным предлогом гимназисты старались прогулять церковные службы, а некоторые умельцы искусно изображали дурноту и обмороки, чтобы быть выведенными надзирателями на улицу. Оставшиеся же молельщики, находившиеся в пределах видимости батюшки или учителей, вели себя смирно, но считали минуты до окончания этого томительного путешествия по знойной пустыне.
Это они так называли молитвы, да?
Да, пребывание в церкви. Те же, кто оказывался в задних рядах, обычно это были старшеклассники, занимались осквернением храма, то есть разговаривали, смеялись, сидели на полу, переводили по подстрочнику Софокла, например, готовясь к урокам греческого, или заглядывались на хорошеньких прихожанок. И лишь появление свирепого инспектора могло заставить их принять вид верующих послушников, проникнутых религиозным экстазом. Так вспоминал об этом еще один бывший гимназист Александр Ерош, учившийся в третьей гимназии.
Ну, в общем-то, есть такая поговорка, что насильно в веру нельзя обратить. Это будет не искренняя вера.
Ну, в том-то и дело. Да. Это обязательность уроков закона Божия, неотвратимость экзаменов, безликость, излишняя суровость или, наоборот, полное равнодушие священников, стоявших за учительской кафедрой, а также бдительный контроль школы за посещением церкви нередко превращали все в фарс и рутину, а, следовательно, подтачивали религиозность детей, приобретенную, скажем, в лоне семьи. Многие современники осознавали это уже в начале 20 века. Вот лишь некоторые высказывания педагогов на эту тему.
В школе насаждали православие, но, выдвинув его в тяжелых формах казенного формализма, воспитали религиозный индифферентизм. Вопрос о воспитании учащихся в средней светской школе породил довольно обширную литературу. Порядочно статей посвящено и воспитанию религиозно-нравственному. Говоря о нем, некоторые авторы забыли сказать, что ни одно хождение в храм Божий раз-два в неделю, ни один законоучитель, ни один предмет закона Божия могут и должны воспитывать детей. Может и должна воспитывать их вся школа, всем своим строем, все преподаватели, все учебные предметы.
Петербургская гимназия. Передача интересная взрослым и детям.
Что касается самих же гимназистов, старшеклассников, то вот, например, когда они обсуждали проект школьной реформы в 1899 году, они высказывались таким образом.
А что вы скажете, господа, насчет закона Божьего?
Вон, вон, вон отсюда! Пусть будет, черт возьми, как во Франции. Кто желает, может учиться. А чтоб насильно этой поповской чепухой, преподаваемой под видом закона Божьего, не смели пичкать.
вот реакция самих,
самих учеников, гимназистов.
Да. Угу. Весьма характерным, как мне кажется, является довольно мрачный фельетон, который я обнаружила в одной из петербургских газет за 1905 год. Называется он «Согласно циркуляру». И начинался так. «Директор созвал педсовет и торжественно прочел циркуляр, в котором министерство предлагало, ввиду участившихся самоубийств среди воспитанников среднеучебных заведений, организовать для учеников всех возрастов религиозно-нравственные собеседования, организацию и ведение коих возложить на местных законоучителей». Главным героем этого фельетона стал ученик 4 класса Сенечка Пищалкин. Вот, Ирина, предлагаю вам прочесть для наших слушателей этот фельетон.
Давайте я попробую. Итак, в понедельник в 4 классе. «Пищалкин, почему вы вчера не были на собеседовании? Я? У меня? Мне? Без уважительных причин? Останетесь после уроков на 2 часа». Пищалкин плачет, не слышит вопроса математика и получает единицу за внимание. Урок закона Божьего. От беседы угланяешься, уроков не учишь, пренебрегаешь. Пищалкин приходит домой в слезах и с двойкой. Педсовет. Речь идет о Пищалкине, Семене. Невнимателен, учится плохо, религиозной нравственности не обнаруживает, от собеседования уклоняется. Резолюция. Поставить 4 за поведение и вызвать родителей в гимназию для объяснений. В конце концов, за проступки несчастного гимназиста и вовсе исключают из гимназии. Сенечка идет не домой, а в городской парк, и там в кустах сирени стреляется. Сенечку хоронят. «Видите, — говорит руководитель собеседований, — до чего доводит небрежение религиозной нравственностью. Если бы, исполняя долг свой, он посещал беседы наши с неукоснительным тщанием, то разве мог бы впасть в подобный грех отчаяния?» Вопрос и конец цитаты. Фельетон закончен. Мне кажется, вот очень показательный.
Печальная
да,
история.
То есть ребенка довели... Ужас.
Ну вот, как мне кажется, опыт дореволюционной школы свидетельствует о том, что ни закон Божий по расписанию, ни обязательные ежедневные молитвы до и после занятий, ни строго соблюдаемые посты сами по себе не могут улучшить нравственный климат в обществе. Наивно полагать, что старые школы являлись такими своеобразными фабриками, выпускавшими в жизнь исключительно высокообразованную интеллектуальную элиту страны и добропорядочных христиан. Как мы знаем, из них выходили очень разные люди, в том числе и нигилисты, и анархисты, и революционеры.
Ну, конечно, хотелось все это перевернуть, всю эту бюрократическую формализованную систему. А кроме того, выходила масса, как мне кажется, затурканных вот маленьких чиновников, которые были так воспитаны, что всю жизнь боялись взять на себя ответственность за какие-либо самостоятельные решения. Татьяна, вот до сих пор мы с вами говорили о казенных, или как их еще называли, правительственных школах, то есть те, которые финансировались государством, да? Но ведь в Петербурге было довольно много частных школ, насколько я читала. А вот в них такие же были порядки?
Там была определенная специфика. Вот давайте мы о этих частных дореволюционных учебных заведениях поговорим в следующий раз.
Сегодня наша программа подходит к концу, и напомню, что у микрофона были автор цикла «Петербургские гимназии», кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова и журналист Ирина Озерская. До новых встреч!
До свидания!
Резолюция. Поставить 4 за поведение и вызвать родителей в гимназию для объяснений.
Петербургская гимназия. Передача интересная взрослым и детям.
Всех без ужина оставлю.
В следующем выпуске истории петербургских гимназий предлагаю поговорить о частных учебных заведениях. Ну а сейчас я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами ровно на неделю. Удачи и не переключайтесь.
Русую головку никогда, но боюсь, не шутит ли плутовка, что тогда успокой улыбкой алой, лаской нежною согри, чтоб на сердце легче стало и светлей. Найти милее не краше никогда. Если шаль любви своей не скажет, что тогда? Успокой улыбки алой, ласки нежною согрей, чтоб на сердце легче стало и светлей. Не любить мне девушку иную никогда. Вот возьму тебя и поцелую. Что тогда? Успокою и впитал, и ласки нежною согрей, чтоб на сердце легче стало и светлей.
Литературное чтение на Радио России.
Александр Твардовский, Василий Теркин. Передача шестая.
Награде. Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль. И то не к спеху. Вот закончили бы войну. Вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Буду ли жив еще? Едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали. Мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки, ладно, нет. Я в другой колхоз. И в третий, вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои, и дымил бы папиросы, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как когда? Много раз ходил в атаку? Да, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят. Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай слова, взгляда твоего. Но позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин. И вздохнул. И снова. Нет. Нет, ребята. Что там орден? Не загадывая вдаль. Я ж сказал, что я не гордый. Я согласен. На медаль. Теркин, Теркин, добрый малый. Что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало. Загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки. Почки стали вновь листвой. И не носит писем почта в край родной смоленский твой. Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги. Нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет. Кровавый. Смертный бой не ради славы. Ради жизни на земле. О потере. Потерял боец кисет. Заискался. Нет и нет, говорит боец. Досадно. Столько вдруг свалилось бед. Потерял семью. Ну, ладно. Нет, так на тебе, кисет. Запропастился куда-то. Хвать-похвать, пропал и след. Потерял и двор, и хату. Хорошо. И вот кисет. Кабы годы молодые, а не целых 40 лет, потерял края родные, все на свете. И кисет. Посмотрел с тоской вокруг. Без кисета, как без рук. В неприютном школьном доме мужики не детвора, не за партой, на соломе, перетерты, как костра. Спят бойцы, кому досуг? Бородач горюет вслух. Без кисета у махорки. Вкус не тот уже, слаба. Вот судьба, товарищ Теркин. Теркин, что там за судьба? Так случиться может с каждым, возразил бородачу. Не такой со мной однажды случай был, и то молчу. И молчит, сопит сурово. Кое-где привстал народ. Из мешка из вещевого Теркин шапку достает. Просто шапку меховую, той подругу боевую, что сидит на голове. Есть одна, откуда две? Привезли меня на танке, начал Теркин. Сдали с рук. Только нет моей ушанки. Непорядок чую вдруг. И не то, чтоб очень зябкий, просто гордость у меня. Потому боец без шапки не боец, как без ремня. А девчонка перевязку нежно делает с опаской. И, видать, сама она в этом деле зелена. Шапку, шапку мне, иначе не поеду. Вот дела. Так кричу, почти что плачу. Рана трудная была. А она, девчонка эта, словно баюшки-баю, шапки вашей, молвит, нету. Я вам шапку дам свою. Наклонилась и надела. Не волнуйтесь, говорит. И своей ручонкой белой обкололась. Был не брит. Сколько в жизни всяких шапок я носил уже, не счесть. Но у этой даже запах не такой какой-то есть. Ишь ты, выдумал примету. Слышал звон издалека. А зачем ты шапку эту сохраняешь? Дорога. Дорога бойцу как память. А еще сказать могу по секрету между нами. Шапку с целью берегу. И в один прекрасный вечер вдруг случится разговор. Разрешите вам при встрече головной вручить убор. Сам привстал Василий с места. И под смех бойцов густой, как на сцене с важным жестом, обратился будто к той, что 5 слов ему сказала, что таких ребят, как он, за войну перевязала, может, целый батальон. «Ишь, какие знает речи! Из каких политбесед! Разрешите вам при встрече! Вон тут что! А ты кисет!» «Что ж, понятно, холостому много лучше на войне. Нет тоски такой по дому, по детишкам, по жене. Холостому — это точно. Это ты как угадал. Ну, поверь, что я нарочно не женился. Я, брат, знал». «Что ты знал? Кому другому знать бы лучше наперед, что уйдет солдат из дому, а война домой придет, что пройдет она потопом по лицу земли живой и заставит рыть окопы перед самую Москвой. Что ты знал? А ты постой-ка, не гляди, что с виду мал. Я не столько, не полстолько, четверть столько только знал. Ничего, что я в колхозе не в столице курс прошел. Жаль, гармонь моя в обозе. Я бы лекцию прочел. Разреши одно отметить, мой товарищ и сосед. Сколько лет живем на свете? 25. А ты кисет. Бородач под смех и гомон роет вновь труху солому. Перещупал все вокруг. Без кисета, как без рук. Без кисета, несомненно, ты боец уже не тот. Раз кисет предмет военный, на-ка мой. Не подойдет? Принимай, я добрый парень. Мне не жаль, не пропаду. Мне еще 5 штук подарят в наступающем году. Тот берет кисет потертый, как дитя обновки рад. И тогда Василий Теркин словно вспомнил. Слушай, брат, потерять семью не стыдно, не твоя была вина. Потерять башку обидно. Только что ж, на то война. Потерять кисет с махоркой, если некому пошить, я не спорю, тоже горько. Тяжело, но можно жить. Пережить беду проруху, в кулаке держать табак. Но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? 1000! Больше! То-то, брат. Сколько жить еще на свете? 1 год, 2 или 1000 лет? Мы с тобой за все в ответе. То-то, брат, а ты кисет.
Главы из повести Александра Твардовского «Василий Теркин» читал актер Александр Лыков, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.